Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Союз архитекторов России объявил и буквально через пару дней отменил конкурс, народный конкурс на новое использование мавзолея Ленина. Конкурс отменен, но вопросы остаются. Каково вообще будущее мавзолея? Будет ли там вечно находиться тело вождя? И как нам переосмысливать это сакральное или музейное пространство? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
В пятницу, 11 сентября, Союз архитекторов России объявил конкурс проектов на реиспользование мавзолея на Красной площади. В социальных сетях это сразу вызвало резонанс, и после выходных конкурс было решено отменить. Причиной отмены, по словам президента Союза архитекторов России Николая Шумакова, стала как раз реакция общественности. Стоит сказать, что мавзолей является памятником всемирного значения и находится под охраной ЮНЕСКО, и конкурсные концепции могли быть приняты только в случае решения о выносе тела Ленина из мавзолея.
Вынести тело из мавзолея уже неоднократно предлагали, и попыток переосмысления здания на Красной площади было много. В 2019 году об этом высказался и президент России Владимир Путин. Идею он не одобрил. Одним из предложений было сделать из усыпальницы филиал Музея архитектуры имени Щусева, главного проектировщика мавзолея. В Союзе архитекторов заявили, что конкурс не носил политического заказа, а в положении конкурса говорится, что нахождение Ленина в самом сердце страны, которая осознала свои исторические ошибки прошлого, противоречит современным представлениям о фиксации исторической памяти и является нарушением православных традиций, а также воли самого Ленина. Он завещал похоронить его на Волковском кладбище. Что делать с телом Ленина и с самим зданием мавзолея? Почему каждый раз, когда затрагивается эта тема, она постоянно вызывает такой отклик у российской общественности? И какая судьба ожидает тело вождя в будущем?
У нас в гостях сегодня Ирина Коробьина, член Международной академии архитектуры и куратор проекта «Мавзолей». Как я понимаю, один из авторов идеи вот этого всего, реюз, реиспользования мавзолея. И Никита Петров, историк, зампредседатель Совета общества «Мемориал». Ирина, ну, конечно, вам первый вопрос. Как вы, как я понимаю, стояли, были движущей силой вот этого всего проекта. Вы ожидали вообще такой общественной реакции, которая последует в эти дни?
Конечно, нет. Вообще, этот конкурс, он не рассматривает саму идею выноса тела и вообще каких-либо действий по отношению к мавзолею в том виде, в котором это все существует. Ну, как мы понимаем, весь цивилизованный мир, а я надеюсь, что мы все-таки принадлежим к культурному и цивилизованному сообществу, понимает, что рано или поздно это случится, когда настанет время, когда, ну, произойдет, ну, некая такая историческая объективная реальность. Она рано или поздно произойдет в стране православной, с учетом воли самого Владимира Ильича, который не оставил письменного завещания, но есть воспоминания современников. И вообще среди профессиональных историков, ну, есть всеобщее убеждение, что проект мумифицировать тело вождя всемирной революции и построить мавзолей принадлежит Иосифу Виссарионовичу Сталину. Это не новость. Про это много написано серьезными людьми, которые изучали вопрос. Ну, как известно, культ личности Иосифа Виссарионовича, он был развенчан в середине прошлого века. И, как сказать, я считаю, что и уважать, игнорировать воспоминания современников, людей близких Владимиру Ильичу тоже, ну, это варварство, да. И, ну, обращаю ваше внимание, что ни в коем случае не наш вопрос, не мой как куратор, не союза архитекторов, ускорение или там как-то влияние на этот процесс, конечно, нет. Наш интерес профессиональный, и нас волнует будущее самого мавзолея, когда факт свершится. И, как вы помните, недавно мы все пережили довольно жесткий урок в Шабловской башне, о которой тоже никто не думал, о будущем там вот. И когда она потеряла свое функциональное назначение, тоже настала вот такая реальность, да. Оказалось, что она никому не нужна, и она чуть не рухнула у нас на изумленных глазах. И тоже собирались круглые столы, все били.
А что там сейчас происходит?
Ну, стоит, и было выделено все-таки финансирование на ее поддержание.
То есть она укреплена и в данном сейчас не находится под угрозой?
Ну, состояние катастрофы, к счастью, ликвидировано. Ну, зачем доводить до этого? Тем более, вообще я просто хочу сказать, что что такое профессия архитектора? Архитектор отвечает за организацию жизненного пространства. Архитектор отвечает за развитие национального пространства. И, конечно, мы все думаем о моделях устойчивого развития. Ни для кого не секрет, что сохранение наследия, вот основа устойчивости, да, тем более в случае с такими выдающимися памятниками, ну, которые признаны всемирным наследием.
Да, здесь мне кажется, что политическое значение мавзолея затмевает его архитектурное значение.
Ну, вот не раз, в наших глазах.
В целом, в общественном сознании эта тема настолько болезненна по поводу именно в связи со своей политизированностью.
Да.
А архитектурно, вот мы сейчас об этом поговорим как раз, о архитектурном значении мавзолея.
Да, реакция на конкурс это подтвердила. Но что изумительно, среди критиков этого конкурса, я читала критические отзывы, вот у меня 100% убежденность, что никто не читал ни программу конкурса, ни цели и задачи, все
отреагировали. Ну, там сразу, да, наверное, вот поднялись красные флажки, зажглись сигнальные огни, да, мавзолей,
да,
трогают.
Да, мавзолей, да, трогают, мавзолей и трогают. Пошло.
А, Никита, вот мне кажется, что даже лет 7 назад, да даже 5 лет назад, не было бы такой реакции, как сейчас. Если вспомните, не знаю, раньше-то сколько вообще и карикатуры рисовали, и Ленин гриб Курехин делал, и...
Ну да, но это не лет 5 и 7
ну,
назад.
Нет, понятно, это лет 80-е назад. И 90-е, да. Да, это я понимаю. Но, тем не менее, все-таки я вот вспоминаю там карикатуры Алексея Меринова и, так сказать, всякие мемы ходили.
Ну, понятно, они сейчас возможны.
Прейскурант там, и не знаю, зайти в мавзолей и полежать рядом с Ильичем, вот эти вот ценники вывешивались.
Ну, во-первых, начнем с того, что анекдоты о мавзолее и о его главном жильце, или даже прежних жильцах, ибо он был там не в единственном числе, да. Ленин до 61-го года, они были. Это массовые анекдоты. Народное творчество в этом отношении данный объект не обходило. Но я бы не сказал, что сейчас мы имеем дело с реакцией общественности. Значит, довольно крепко и громко высказывается коммунистическая партия, зюгановцы. Но это не реакция общественности. Нельзя их реакцию считать реакцией общественности. Общественность на самом деле никто не опрашивал. Здесь выяснилось, что сама идея поговорить о возможном использовании мавзолея, чисто теоретическая на самом деле, вызвала такую бурную реакцию. Это ненормально для общества. Это говорит о том, что общество чувствительно, вообще говоря, к любым проявлениям инаковости. Вот произнесли какое-то мнение, вот сказали, давайте поговорим о том, можно ли было бы сделать здесь нечто. И тут начинается эта болезненная реакция. Потому что для коммунистов это святыня. И они, между прочим, и 5 лет, и 20 лет назад, я вел эти дискуссии и споры очень давно, очень яростно всегда начинают говорить о том, что нельзя ничего трогать, это такая вещь, это для нас все. Для общества это уже не все. Общество как раз готово было бы рассмотреть любые проекты, если бы им их предлагали. Это нормально для общества разговаривать о чем-то таком, что касается переустройства.
Разговор о памяти, да? Мне кажется, что вот то, что... Почему я сейчас спросил, так, привязка к времени, что за последние года два произошла совершенно фантастическая сакрализация темы памяти. И вот сейчас люди боятся коснуться чего-либо мемориального. После всех этих дискуссий о сносе там памятника Коневу, о, так сказать, бронзовый солдат в Эстонии и так далее. То есть памятники и вообще любые мемориальные объекты, они приобрели настолько такую токсичность в общественном дискурсе, что просто люди боятся даже начинать.
Ну, я бы не рискнул называть это словом сакрализация. Это скорее криминализация попыток каким-либо образом, вообще говоря, иметь дело с историей. Потому что мы должны чувствовать себя гражданами свободной страны, которая свободно высказывается о прошлом и исторических проблемах. Мало ли у кого какие представления о Ленине. Для кого-то он самый человечный человек. А для кого-то он один из вдохновителей советского террора. Именно его постулаты, именно его теоретические построения легли в основу того чудовищного, собственно говоря, репрессивного процесса, который начинался уже при нем. Так что говорить о том, что общественность не приемлет разговоров о переустройстве, это ложь. Вот государство не хочет сейчас то, что называется, перевозбуждать публику на этом месте. И вы же прекрасно помните, как высказывался на эту тему еще даже не нынешний, а предыдущий патриарх. Он говорил, что не нужно вносить в общество то, что называется, смятение и смущение. Пока, мол, не создался какой-то консенсус. Я бы вообще вынес разговор о мавзолее Ленина после того, как проекты были бы разработаны на всенародный референдум. Но ведь мы прекрасно понимаем еще одну вещь. А о ней сегодня пока еще не говорили и забываем. Вообще-то мы говорим с вами о кладбище. Потому что за мавзолеем Ленина...
Там же целый некрополь.
Целый некрополь. И родственники похороненных там... Одно время, лет 20 назад, вели разговор о том, что, конечно, мы не против, чтобы их перенесли, потому что они не могут прийти в праздничные дни, они не могут прийти в религиозные праздники к своим, собственно говоря, могилам.
И некуда... Во время работы катка, наверное, не могут
прийти. И некуда, собственно говоря, пасхальное яйцо положить. Вот что с этим делать? А сейчас они затихли. Сейчас они, их не так уж и много, конечно, этих родственников, но они сейчас ждут, в какую сторону, вообще говоря, значит, государственное мнение повернется. А у государства нет на этот счет мнения.
А кто там, напомните, кто там лежит?
Там все, там и Гагарин, там и Рокоссовский, там и Жуков, там, конечно же, и видные большевики. И последний захороненный там, по-моему, был, если мне не изменяет память, зам председателя Совета Министров Кастандов, он же одно время был длительное время министром химической промышленности, и это захоронение состоялось в сентябре 1985 года. После этого Горбачев решил, что не надо нам дальше множить число похороненных.
То есть до 85-го могиле... хоронили с 25-го, да, или да. Еще до дома в Зале хоронили там?
Нет, там первые, кто там похоронен, это братская могила штурмовавших Кремль в 17-м году. Это большая братская могила. Юнкеров, которые защищали Кремль, в другом месте похоронили. А вот этих вот красных, собственно говоря, повстанцев, установителей советской власти, похоронили там. И дальше, после этого, там начались регулярные захоронения в землю. Потом разработали ритуал с кремацией и захоронением урн в стену. А самые выдающиеся, в кавычках, конечно, деятели, они удостоились уже индивидуальных могил. Первый, по-моему, был Фрунзе, а дальше пошло и поехало. Дзержинский, Калинин, Жданов, Сталин, там Брежнев, Андропов и так далее. Но Сталина, конечно, не в земле сначала хоронили.
Да, понятно.
Его сначала подселили к Владимиру Ильичу.
В 56-м Сталина вынесли, да?
Нет, в 61-м году в Нижнем.
А в 61-м только
это? Было решение, да, 22-го съезда КПСС, когда делегат от Ленинградской парторганизации Лазуткина, которая сама стала жертвой репрессии, ее посадили, она играла какую-то важную роль в комсомоле, она на съезде сказала, что ей сон приснился. Явился ей во сне Владимир Ильич Ленин и сказал, что я вот с этим вот лежать не могу. Мне брать сюда куда-нибудь. И тогда, собственно говоря, выступал и первый секретарь ЦК Компартии Грузии, который поддержал решение о выносе тела Ленина из мавзолея. Это решение 22-го съезда КПСС. И в этот же день, в ночь, все же было подготовлено, как у нас бывает, решение же оно пришло, когда уже есть подготовка соответствующая. И ночью вынесли Сталина и захоронили рядом с Кремлевской стеной. Там же, по-моему, рядом Жданов или еще кто-то. А бюст на могиле Сталина установили только в 70-м году. То есть вот какое-то время еще советская власть осторожничала с бюстом. Но, в конце концов, у всех есть бюст, а у него нет. Тоже несправедливо поставили этот бюст.
Так что вот такая вот история. Да, речь идет и, собственно, о большом некрополе, о большом кладбище, которое там находится. И, конечно, в этой связи... Ирина, ну а в чем суть, так сказать, была этой инициативы? Музеификация пространства, да? От политизации и сакрализации к музеификации?
Что касается моего личного мнения, то... Это не мнение Союза архитекторов и ничьё-либо еще. Я считаю, что идеально в тот период после, когда это произойдет, когда это будет, мы не знаем, через 10, 50 или там, мы не знаем, тысячу лет произойдет.
Тысячелетний рейх, да.
Да. Значит, я считаю, что самое... Ну, разумная и оптимальная судьба дальнейшего мавзолея в качестве филиала Государственного музея архитектуры имени Щусева. И не только потому, что оба объекта связаны личностью выдающегося архитектора. И не только потому, что Алексей Викторович мечтал, что со временем ну, самые выдающиеся памятники будут филиалами его музея. Он писал про это, мечтал об этом. Но и не только потому, что связывают оба объекта, и музей, и мавзолей, 10-минутная познавательная прогулка. Ну, это очень близко находится. Но и прежде всего, потому что в музее находится очень интересная коллекция по всем трем версиям мавзолея, кстати, построенным по проектам Щусева.
Все три были щусевские проекты?
Все три были щусевские.
И фанерные, и деревянные, и
гранитные.
Я
думаю, нашим зрителям можно напомнить, да, да, что, так сказать, не все знают.
Необходимо.
Расскажите, пожалуйста, коротко.
Ну, было три версии. И,
первая уже в январе, да,
да,
собственно,
фанерная. Да, и надо сказать, что Алексей Викторович, наверное, был единственный человек, который мог справиться с этой задачей. Он был мощный архитектор и мощная личность. А нужно было мгновенно спроектировать и реализовать объект.
Был же конкурс проектов, который сейчас показывают. Вот наши.
Конкурс проектов, да, нет, был в 1925 году, это отдельная история, это перед третьей версией.
А, перед третьей, то есть первая, вторая,
первая,
фанерная,
призвали,
деревянная. Да,
да. И вообще, как пишут историки, в то время землю сковали морозы, это была мегасложная задача, и Щусев решил ее блестяще. Это фанерный вариант, он был такой авангардный, что ли. Угу. Три фанерных куба, два фланкирующих, один в центре побольше, просто с надписью «Ленин».
А идея кубическая с самого начала была?
Ну, посмотрите на эскизы. Да. У него разные идеи были, с колоннами, с такие помпезные были идеи. Эскизы очень разные, но все закончилось вот этой вот авангардной, минималистской, очень, с моей точки зрения, выразительной. Потом был деревянный мавзолей, тоже очень крутой проект. И, ну, я не знаю, шедевр, с моей точки зрения, архитектурный шедевр своего времени. Деревянный.
Ну, лучше бы Татлину поручили.
Можете не...
Тогда был бы шедевр.
Я голосую за Щусева.
Хорошо, хорошо.
Вот. И, наконец, третья версия, она появилась как реакция на народный конкурс, проведенный правительством Советского Союза.
Народные или там были и профессиональные архитекторы?
Профессиональных было очень мало. Поступило 170 проектов. Я сейчас как раз изучала в архиве эти проекты все посмотрела. Удивительно, что очень многие были просто в письменном виде, многостраничное описание. Но я зафиксировала, сканировала те, на которых были изображения, потому что была идея показать материалы этого конкурса в историческом контексте. И архитекторы, как ни странно, очень вяло откликнулись на призыв партии и правительства. Среди архитекторов их было всего несколько человек. Шехтер сделал проект, что удивительно. Ну, из таких известных. А все остальное – это творчество советских граждан.
Да, я видел несколько проектов.
И
там какие-то люди,
поражают.
Там, так сказать, атланты, шар земной,
да,
держат.
Да, да, да.
Вот
Сергей,
такие.
Я видела эту выставку, может быть, лет 20 назад, очень давно, в Донском монастыре, когда Донской был еще филиалом Щусевского. И вообще это незабываемо. Это просто потрясающе. Вот этот конкурс. Ну, собственно, вот мы их...
Это можно было бы представить, если бы там была, так сказать, музеификация этого пространства.
Конечно, конечно. Ну, повторюсь, это моя личная точка зрения.
Да. Почему это не представить параллельно с телом Ленина? Тело
я
можно
бы,
оставить,
честно говоря,
а вокруг сделать выставку проектов вокруг тела.
Я бы, честно говоря, уважая волю Владимира Ильича, я конечно, думаю, что ну, надо ее исполнить и предать его земле. Ну, как сказать, слушайте, не настолько. Не настаиваю. Пусть нет, решает история.
А воля как-то...
Ну,
нет никакой воли.
Нету. Ирина, нету, да.
Нет никакой воли Ильича. Есть мнение это Крупской о неуместности данного мероприятия. Потому что это действительно...
Право. Не
это
последний
действительно...
человек в его жизни.
Нет. Мнение жены является в данном
супруги,
случае законным,
да,
мнением.
Значит, Сергей, я бы, конечно, если бы я была царицей, я бы, конечно, оставила, ну, вот саркофаг и тело Ленина в голографическом формате. А его, конечно, как сказать... Ну,
самого, да, так сказать, остатки
конечно,
того, что
конечно.
Остались от тела,
ну, это
на,
никому
Волковом,
не
на Волковом кладбище, как, собственно, он,
да, да,
вроде
он,
и...
Да, он, собственно,
да,
и хотел.
Как матери.
Как здорово, уже определили, да. А может быть, музей мадам Тюссо попросить озаботиться?
Нет, не надо, не надо шуток на эту тему.
Почему?
Значит, смотрите, все-таки этот объект, он для демонстрации, это произведение архитектурное, оно для демонстрации особо важно важного объекта. И все там организовано. Кстати, не будем забывать и архитектора по фамилии Француз, который, собственно, и занимался интерьером вот этого. Да? И там, ну, классное решение, оно высоко профессиональное. Ну, собственно, ЮНЕСКО не все объекты берет под свою охрану. И поэтому, на мой взгляд, необходимо сохранить и саркофаг, и голографическое версию.
А интересно, кстати, а другие, не знаете, другие мавзолеи, они не объекты ЮНЕСКО, там, Ким Чен Ир?
Этого мне неизвестно.
А когда, простите, когда ЮНЕСКО взяли мавзолей под охрану?
Я думаю, что мы сейчас посмотрим.
Сейчас уйдем на перерыв и погуглим, когда.
Я боюсь, что продавили это еще при советской власти.
Не думаю. Ну, не знаю. Я, честно говоря, не знаю.
Меня терзают смутные сомнения.
Интересный вопрос.
Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о судьбе мавзолея Ленина в связи с недавно в общественном волнением по этому поводу, которое было вызвано проектом. Буквально три дня просуществовал проект, предложение конкурса Союза архитекторов России о новом использовании, о переиспользовании мавзолея Ленина. Но такой был общественный резонанс, что этот конкурс пришлось закрыть. Но, тем не менее, вопросы остались, дискуссия осталась, так что, собственно, дискуссию мы это продолжаем в нашей программе. И об этой теме рассуждает архитектор Евгений Ас в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Это здание уже не просто само по себе одно здание. Это здание является некоторым композиционным центром некрополя. Ну, предположим, даже если вынесут оттуда Ленина, а Сталин останется лежать в земле рядом. Да? Это как-то изменит ситуацию? На мой взгляд, нет. Значит, для того, чтобы разобраться с этой ситуацией, нужно все оттуда вычистить, да, прежде всего. Вынести оттуда все гробы, могилы, убрать все бюсты и памятные доски куда-то там, не знаю, ну, какое-то другое кладбище есть у нас, наверное, найдется место для какого-нибудь такого некрополя этих самых коммунистических начальников. Это первое условие. Но при том, что даже если мы все это вычистим, остается то, что, с чего я начал говорить, остается это здание в качестве некого символического объекта, который, ну, я не знаю, сколько времени должно пройти, чтобы из него, не мистический дух выветрился, а выветрилось бы его символическое значение. Ну, сколько поколений должно пройти, чтобы вообще вот с этим расстаться, с этим прошлым. То есть это же не просто, речь же не идет о том, что, ну, если мы там вынесем Ленина, то тут сразу все. Все-таки надо понимать, что это здание было построено специально для этой цели, именно для этого тела, и в таком виде и просуществовало всю свою столетнюю, ну, там, почти столетнюю историю. И тут во мне борются два взаимоисключающих чувства. Как политическое животное, я считаю, что следа не должно остаться вообще никакого. Значит, очистить Красную площадь вообще, вернуть ее к историческому состоянию. Там росли деревья, там аллея была. И вообще тут, сейчас об этом я еще дальше скажу, так сказать, культурное животное говорит во мне, что здание действительно безупречное в своей архитектуре, является несомненным, конечно, памятником, находится на охране. И вот здесь, вот в этой борьбе, какой-то такой бессонной ночью, я политическое животное победило. Я посчитал, что для российского общества важнее лишиться этого, чем сохранить. То есть вот сохранив это здание, мы все равно сохраним этот дух.
Архитектор Евгений Ас в разговоре с Антоном Сергеенко. Вы не согласны?
Вот тут редкий случай, когда я с Евгением Викторовичем не согласна. И есть на самом деле очень убедительные примеры, как, ну, и архитектурными средствами, и средствами искусства можно расстаться с шлейфом и океаном негатива, который сопровождает те или иные знаковые объекты своей эпохи. Вспомним Рейхстаг. Помните, сначала Кристо его упаковал. Это была художественная акция. Художник Кристо упаковал.
Да, 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 помню,
все
да.
знают, да.
Потом Фостер накрыл куполом.
Потом провели конкурс международный, который выиграл какой-то другой архитектор, но получили Фостеру, поручили в результате немцы Фостеру как самому авторитетному. Ну и больше того, он не просто накрыл его куполом, и купол поменял, конечно, как сказать, идеологию. Парламент под этим куполом вообще-то на минуточку немецкий.
Да, там ходишь по куполу и смотришь, как они заседают внутри. Да.
Ну, они же сохранили все надписи советских солдат о взятии Рейхстага, следы пуль. Это все стало частью архитектуры и новой истории этого объекта.
Не все.
И это придало ему новый смысл. И теперь Рейхстаг в понимании немецкого и международного сообщества – это объект, который символизирует новую Германию, которая пережила свое прошлое, которая вышла из этого драматического состояния, позорного для них, да, приняла его и пришла к какому-то новому
немцы
результату.
Немцы вообще все смогли переосмыслить, да. Фактически всю тоталитарную архитектуру. Они переосмыслили Рейхсканцелярию, да. Сделав там топографию террора, да, они да. переосмыслили да. Берлинскую стену, сделав там...
Не замазав ее, не снеся.
Сохраняв фрагменты.
Они все сохранили.
Сделав там целую цепочку мемориальных объектов.
Вот в моем понимании, это не только мужественное, это проявление какого-то национального самоуважения.
Я вам так скажу. Дело в том, что, во-первых, когда речь шла о надписях Рейхстага, которые следовало сохранить, безусловно, яростным лоббистом того, чтобы убрали матерные надписи, было российское посольство. Потому что, вы понимаете...
А в результате убрали?
Частично, по-моему, да. Потому что не всякие надписи...
Точками заменили.
Не всякие надписи нам ценны. Второе.
Запикали.
Нельзя сравнивать мавзолей Ирина.
Все-таки на кириллице надписи-то...
А вы считаете, что в Германии никто уже не понимает кириллицу?
Я столько, считаю, что
туда столько понаехало из бывшего Советского Союза, что они могли бы еще свое что-то дописать совершенно спокойно.
Значит, сейчас уже вряд ли.
Нет, другое дело, сейчас это уже, конечно же, невозможно, но дело в том, что нельзя сравнивать Рейхстаг с мавзолеем, потому что Рейхстаг существовал до Гитлера, и это является неотъемлемой частью немецкой истории, вообще-то говоря, более широкой. И 12 лет гитлеровской диктатуры, 12 лет Третьего Рейха – это тот позорный период, который немцам хочется, безусловно, и нужно каким-то образом пережить, переварить, осудить и, соответственно, дать новую, я бы сказал, трактовку тем отрицательным вещам, которые были в данном конкретном месте. Берлинская стена, безусловно, очень хорошо, она размечена по всему городу, и сохраняются надписи. И, заметим, надписи были только с западной стороны, потому что подойти к ней с восточной было невозможно. Да. Но я о другом. Вы понимаете, когда мы говорим о мавзолее, решение, которое было принято в ЮНЕСКО, это 90-й год, это все-таки попытка коммунистической партии ЦК КПСС каким-то образом не сдавать позиции. И когда мы говорим о мавзолее, я не думаю, что он вообще представляет собой художественную ценность с точки зрения архитектуры. Это все повторение. Это все Вавилон.
Вот я тоже.
Это все Вавилон. Понимаете, это архаика.
Это
архаика.
Это ваше мнение. Нет, это не архаика.
Устроена была изначально.
Это практически авангард.
А Кремль не архаика, а стена не архаика.
Кремль сделан задолго до нас. А то, что сделано при советской власти, это сделано фактически нами. И мы прекрасно понимаем, что мавзолей без Ленина все равно будет тем самым символом. И, кстати говоря, между прочим, у меня вопрос к вам как к знатоку. Если мы там делаем музей, там ведь буфет уже есть. Вы же знаете, что там есть буфет? Там есть буфет. Там есть буфет.
В мавзолее есть буфет?
В мавзолее есть буфет.
Они, да, они еще вожди ходили в это
самое.
Когда они стояли, они спускались и закусывали.
Попробуйте отстоять на многочасовые демонстрации в ноябре, не подогревшись чем-либо в близлежащем буфете.
Студенческом прошлом я отстояла без всякого буфета.
Молодость? Что тут скажешь?
Ирина, я не могу это оставить. Выступите в защиту, может, потому что мне он нравится. Я считаю его...
Висячие сады Семирамиды можно сделать там. Гидропонику, деревья, и сделать действительно из этого арт-объект.
Вы знаете, как сказать, у каждого человека есть свое мнение и оценка, но есть некое авторитетное мнение. И то, что вы сказали, что эгида ЮНЕСКО пролоббирована коммунистами, это, опять же, ваши домыслы. Думаю, что вряд ли. ЮНЕСКО – это не такая организация, которую так вот может кто-либо пролоббировать.
В 90-м году у нас у власти была еще компартия.
Ну, не будем на этом зацикливаться. Я предлагаю просто отказаться от домыслов, если нет фактов. Вот, это во-первых. Во-вторых, ну, это безусловный шедевр и вершина, может быть, творчества Алексея Викторовича Щусева и одна из вершин советской архитектуры за все время ее существования. И это же еще очень важный объект для ансамбля Красной площади, который, в общем, кремлевский ансамбль раскрывает в Красную площадь, создает диалог с собором Василия Блаженного, с историческим музеем и так далее. С вашей точки зрения ничего подобного, а с моей точки зрения это так, и с точки зрения Селима Марчхан Магомедова, ну, там, я не знаю, уж придется, наверное, вспоминать какие-то авторитетные мнения, более авторитетные, чем мое, чем наши с вами, да, но это объект признан, и признан частью всемирного наследия архитектурного 20 века.
Всемирного. Ну, я не знаю, если мое мнение, все-таки мне кажется, решение этого десакрализация и музеификация, мне кажется, это было бы. Остранение этого объекта, переосмысление этого объекта. Ну вот, как, не знаю, испанцы вынесли Франко, они же не рушат свою вот эту Вале де лос Муэртос, долину мертвых. Они оставляют этот огромный крест в Эскориале. Ну просто это без Франко, это превращается в музей памяти, пускай в таких странных интерьерах. Вот, а уж на что чудовищен вот эта вот вся архитектура.
Понимаете, этого. Это все... Разрушение это варварство.
Все, что нет. Слушайте, разрушение можно, любое разрушение можно называть варварством. Но я вам так скажу.
Ну, 20-м году памятники рушат.
Дело в том, что во-первых,
Щусев... Сейчас поговорим об этом, да.
Слушайте, Щусев не последний архитектор. Но щусевские истуканы Сталина сломали, и никакой беды в этом нет, потому что есть еще и политическая составляющая этого талантливого творчества. То же самое и с Мавзолеем. Если вы считаете его безумно талантливым, мы его можем перенести в какое-то иное место. И даже
он
сзади, как
Диснейленд,
поставить ту же стену с теми же кладбищем.
Его невозможно
пожалуйста.
Изъять из ансамбля Красной площади. Значит, ансамбль развалится. Это... Он маленький, но система образующая.
С моей точки зрения,
он собирает.
Ирина, и с вами, и Сергеем, я не согласен, с моей точки зрения, это навязанные ценности. Это мы уже идем в хвосте неких авторитетных мнений. Мне лично это не нравится. Я полагаю, что это безвкусица. Вот этот вот зиккурат красный на манер Вавилона, где еще не хватает висячих садов, это все безвкусица и дурновкусие.
Ну, это ваше мнение.
Согласен.
Разрешите не согласиться категорически.
О вкусах мы не спорим. Но давайте вспомним, как совершенно с легкостью взорвали и не последнего художественного значения нацистский мемориал в Мюнхене, где были похоронены жертвы событий 9 ноября 1923 года. Это был такой, я бы сказал, такой же мемориальный объект, но Третьего Рейха. Очень торжественный, очень помпезно сделанный. И не безвкусный. И тоже можно было поставить его куда-нибудь
и
там.
И что вы предлагаете?
А сломали, потому что это и есть элемент преступной идеологии.
Это был их выбор.
Но ленинская идеология тоже преступна.
Немножко сейчас хочу это успокоить, попытаться эту дискуссию. Я посмотрел, что происходило. А ведь действительно по-разному относились. Смотрите, Димитровский мавзолей снесли, взорвали. Снесли мавзолей Сухэбатора и Чайбалсана. Там теперь стоит, на секундочку, Чингисхан, как подлинный отец монгольской государственности. Но вот смотрите, я уж не говорю, мавзолей Мао Цзэдуна стоит, мавзолей Хо Ши Мина стоит, мавзолей Че Гевары в Санта-Кларе стоит, Ататюрк. Вы знаете, очень интересный мавзолей, я даже не знал, я там жил по соседству, Улисс Грант, который с 50-долларовой купюрой, распрекрасное его тело в Нью-Йорке стоит в Риверсайд-парке. Вот, я вообще прожил там год, бегал мимо него, не знал, что там мавзолей.
Мумифицирован?
Да, он мумифицирован, и там тело Улисса Гранта, а уж там настолько классическая старомодная архитектура, как и все.
Ну, мы же ничего не имеем против американских президентов. Их же не признали преступниками в своей стране.
И, по-моему, Готвальдовский мавзолей остался, если я не ошибаюсь. Хотя самого Готвальда вынесли, так сказать,
правда, была такая легенда, что он, так сказать, там старец провонял, да, как у Достоевского.
Да.
Вот, да, что он испортился, его тихонько вынесли. Но мавзолей. Вот, так что, мне кажется, по-разному все относятся к этому тоталитарному наследию. Вот такая вот тема. Ну, хорошо, тогда давайте вот последний вопрос в этом. А вы считаете, что если не только вынести Ленина, но и убрать мавзолей, то это как бы закроет страницу, поставит точку в дискуссиях о ленинском наследии, о тоталитарном прошлом?
Да, мы живем символами. И это прекрасно понимали и коммунистические вожди. И когда делали этот символ, когда бальзамировали Ленина, под предлогом того, что не все трудящиеся успели с ним проститься, и поэтому мы его сохраняем. Ведь не было сказано, что это навсегда. Это как будто бы была уступка тем, кто не успел приехать и проститься с великим человеком, как тогда писали в газетах. Но нет ничего, как вы понимаете, постоянного, чем временно. Дальше начиналось строительство этого культа. Конечно, Сталин этим занимался. Конечно, Сталин произносил у гроба Ленина, вообще говоря, некую религиозную фетву, как клятва. Мы, уходя от нас, товарищ Ленин нам завещал. То есть это была уже адресация к чему-то глубоко религиозному, что должно сидеть, но на новой основе в душах нашего населения. То есть такая красная религия. И это символ этой красной религии. И если мы эти символы будем сохранять, даже выхолостив, даже убрав оттуда Ленина и все кладбище, это все равно будет оставаться вот некой занозой, которую все-таки надо пережить, и надо все целиком, и стену, и мавзолей, как Диснейленд, можно поставить на мемориальном кладбище, где-нибудь там в Мытищах или где-то это кладбище, где выдающиеся люди сейчас должны похоронены. Как в Лас-Вегасе есть Сан-Марко, как раз в Лас-Вегасе есть все вот эти вот реконструкции известных мировых объектов, которые как раз являются значит, объектами охраны ЮНЕСКО. Пожалуйста, вот он ваш мавзолей, вот она ваша стена сзади него. Хотите, сделайте там даже Красную площадь. У нас вообще-то денег сейчас на такие вещи
есть,
много.
Есть
на плитку хватает.
Есть турецкий отель там с Василием Блаженным,
вот,
да, вот, с Кремлем.
Вот,
с Кремлем.
Ужасная идея, с моей точки зрения. Это значит, просто кошмар.
Понятно, здесь
а там
сказать,
прорыть, прорыть
не
глинку, да. Речку
пустят. Ну вот, собственно, конкурс-то и должен был аккумулировать банк идей, да, чтобы люди подумали, вы бы могли с ним поучаствовать. Не уверена, что ваш проект был бы одобрен жюри.
Ну, заявить можно было.
Заявить, да, но я как сказать, уже не состоявшийся член жюри этого конкурса голосую против.
Ну, я вам сразу скажу, что меня возмущает, что этот конкурс, вообще говоря, не начавшись, был закрыт, потому что это болезненное состояние нашего общества. Вы понимаете, мы не
свободны вообще. Просто. Я даже не уверен, что был звонок сверху. Мне кажется, просто резонанс испугались.
Нет, давление было
давление.
Можно только догадываться, какое. И на самом деле, Сергей, я думаю, что ну, вообще-то Союз архитекторов, партия Геннадия Андреевича Зюганова объявила, что открывает уголовное дело. Да. То есть уже попал под угрозу Союз архитекторов. Ну, я не знаю, подробностей я не знаю.
А я причем видел совершенно фантастические конспирологические теории того, что... Потому что, это, скажем так сказать, это был действительно эффект такой достаточно шоковой, разорвавшейся бомбы. У меня многие знакомые в Фейсбуке, как бы, что это вдруг открывают. А потом люди начали писать, так это хитрая задумка Кремля для того, чтобы отвлечь общественную дискуссию от Хабаровска и Минска. Вот на что хотят переключить людей.
Разрешите, я развею.
У нас же люди как мыслят.
Да, развею все мифы, поскольку все-таки конкурс этот был затеян с моей подачи. Скажу, что идея родилась не сегодня. И, как сказать, но в этом году пройдет фестиваль зодчества, куратор которого Эдуард Кубинский предложил его провести под девизом, под гениальным девизом «Вечность».
«Вечность», да.
Николай Иван Шумаков, президент Союза архитекторов России, пригласил...
В 2020 году это невероятно актуально.
Ну,
мы вот, живем в эпоху вечных сущностей.
Вот в этом году, значит, вот это тема фестиваля. Пригласил группу кураторов, в том числе и меня, с просьбой, с предложением подумать на эту тему. И я вспомнила вот эту свою идею, которая меня занимала и до даже были какие-то наработки в мою бытность директором музея архитектуры.
В общем, вот да, здесь все. Хотим развеять миф, вот что, и все. Это был кремлевский проект.
Это чистая
проект.
Правда. Не кремлевский и не, как-то еще говорили, диверсия какая-то заказанная.
Заказ.
Ну, там, я тоже далеко от конспирологии, но
да, это
мне непонятно, почему нельзя...
Это теоретически. Это еще смешно. Это
разговаривать вообще. О каких-то проектах.
Да, да,
мы что, мы пришли уже вообще в полный тоталитаризм?
Я про это и говорил, что возникло в обществе страх. В обществе,
где
в обществе,
это уголовное дело?
В обществе возник страх.
Сергей, вот все-таки у меня такое ощущение, что проект состоялся, потому что очень многие люди высказались и задумались на эту тему. Я надеюсь, что эта энергия по итогам результата все-таки будет направлена в мирное русло, и фокусом родения станет будущее мавзолея, а не политические разборки, раздутые на пустом месте.
Будем надеяться. Программа «Археология». Пытаемся представить будущее мавзолея с Лениным или без Ленина, должно ли это быть сакральное пространство, должен ли это быть музей архитектуры. Об этом размышлял конкурс, очень короткий конкурс, народный конкурс на переосмысление проекта в мавзолее, который был буквально пару дней назад с шумом закрыт. О том, что делать с мавзолеем, рассуждает социолог Анатолий Голубовский в разговоре с Антоном Сергеенко.
На сегодняшний день сложилась такая ситуация, когда никто не может принять такого решения. И у каждого есть свои резоны. Самые либерально настроенные интеллигенты, они говорят, ой, слушайте, ну давайте что-нибудь такое придумаем, музей, да? Ведь страшно как-то выносить тело. А вдруг вот начнется из-за этого, не знаю, что? Ну, типа гражданская война, например. И вот эта нерешительность всех возможных агентов, так сказать, принятия решений в этом случае, она связана с тем, что вообще-то у нас в стране не произошло то, что должно было произойти, и в рамках чего вообще не было никакой проблемы с мавзолеем. И с сохранением памятника, и с судьбой тела. Это процесс называется декоммунизация. Причем декоммунизация – это же ведь не только снос памятников или, так сказать, перемещение их в какое-то музейное пространство памятников там, Ленину и другим коммунистическим вождям. Декоммунизация – это огромная комплексная история, связанная с судьбой там, коммунистических организаций, с тотальным изменением топонимики там, и так далее, так далее. А так мы опять хотим решить проблему в какой-то очень маленькой ее части, понимаете? Ну, мавзолей. Что такое мавзолей, если иметь в виду, что во всех городах, областных центрах и районных центрах страны, практически во всех, да, на главной площади, там, где центр власти и силы, и энергии города, стоит памятник Ленину. Это же проблема намного более важная, чем та, которая, так сказать, связана с мавзолеем. Страна у нас очень большая, понимаете? И вся эта страна живет в символической среде, агрессивно настаивающей на том, что Ленин – великий человек, что дело партии победило. Я считаю, абсолютно уверен, утверждаю, что без декоммунизации, тотальной декоммунизации, которая произошла абсолютно безболезненно на территориях очень многих постсоветских, да, не встретивших, где живут такие же, в сущности, советские люди, постсоветские люди, как и мы. Вот пока эта проблема не будет решена, не будет решена проблема с мавзолеем. Потому что мавзолей – это только часть того, что мы никак не можем распрощаться с коммунистическим прошлым.
Социолог Анатолий Голубовский в сюжете Антона Сергеенко. Я хочу здесь контекстуализировать это, да, вернуть в контекст 2020 года. Действительно, 2020 год – это год очень такой мощного движения общественного за переосмысление прошлого. Да? Это вот это Black Lives Matter, снос памятников. Мы в нашей программе не раз поднимали этот вопрос. Но мне кажется, сейчас в связи с мавзолеем снова можно это переосмыслить. Я вас первого спрошу, Никита, вы действительно как человек, который выступал за действительно радикальное решение проблемы мавзолея. Вы как считаете, памятники можно сносить?
Безусловно, потому что даже когда мы говорим о памятниках, имеющих художественное значение, возьмем того же самого Дзержинского на Лубянской площади, которая носила его имя, она и была площадью Дзержинского, все в один голос архитекторы будут говорить о том, что вот есть некая
некий объект, собирающий, что называется, площадь. Так же, как они сегодня говорят о мавзолее Ленина. Но он не может стоять на этой площади, потому что это символ государственного террора. То же самое с Лениным. Даже если большинство архитекторов признает особую значимость и особый, я бы сказал, архитектурный язык, который помогает вот это освоению пространства Красной площади, то мы же прекрасно понимаем, что это не пустое место. Это символ. И это символ государственного террора.
На Калужской тоже убрать?
Безусловно. Это вообще нелепость. Кто мешает там поставить нечто иное, что будет действительно служить тем же самым, кстати говоря, дизайнерским и архитектурным задачам? Пожалуйста, никакой проблемы нет. У наших архитекторы талантливые, они что угодно могут придумать. В истории с этим конкурсом как раз та самая линия. А давайте придумаем что-нибудь. Но это все косметика. Косметически можно придумать, улучшить, каким-то образом переосмыслить мавзолей. Но пока там кладбище, и пока там большинство постояльцев являются на самом деле людьми, которые проводили преступную политику, которые участвовали в репрессиях. Поэтому будущее России, как я считаю, оно должно быть и без Ленина, и без мавзолея.
Ирина, а какие, вот если шире поговорить, какие еще мемориалы можно было бы переосмыслить? Реиспользовать?
Я прежде хотела бы отреагировать на выступление Анатолия Голубовского. И тоже вот он увидел в этом конкурсе нечто свое, что он не подразумевал. Мы не говорим о том, что нужно сейчас что-то менять. Да? Мы говорим о том, что когда-то это время придет. И мы не призываем... Мы не призываем к переосмыслению того, как организовано пространство Красной площади. Ну вот исторически сложилось, что это так, и мы не в состоянии отвечать за это переустройство. Да? Должно прийти время, должно что-то произойти в обществе и так далее. Мы не знаем, когда это случится. И конкурс про другое, вот на что я обращаю ваше внимание. Что касается сноса памятников, мое личное мнение, я думаю, что в этом нет какого-то самоуважения, когда мы сносим какие-то знаковые объекты и пытаемся сделать вид, что вот ничего такого в нашей стране не было, сейчас мы заживем здорово и прекрасно. Наша история такая, какая она сложилась. И, как сказать, вот я считаю, что национальное самоуважение проявляется в том, что уроки истории принимаются, переосмысливаются, и дальше люди понимают, как с этим жить дальше, и как выстраивать новое общество.
Вот я как, частичный историк, как и Никита, хочу здесь возразить. История не такая, какая она сложилась. История такая, как мы ее помыслили. История такая, как мы ее написали. И вот нынешний процесс сноса памятников, который происходит на Западе, он в связи вот этой идет постоянный диалог с историей. И, ну не знаю, в конце концов, даже возьмите, что французы сделали с Вандомской колонной, с Наполеоном. Сносили, ставили.
Обоссили.
Густав Кюрбе умер, выплачивая деньги за снос Вандомской колонны.
Слабость, вот с моей точки зрения. Что усилен... Уверенная, сильная, это позиция слабого. С моей точки зрения, возможно, я
ошибаюсь. А мне нравится, когда все эти памятники собирают в одном парке юрского периода или советского периода. И у нас вот все, и Дзержинский ведь никуда не делся. Пожалуйста, можно на него пойти и посмотреть.
Лежит.
Он лежит или стоит?
В музеоне, нет, он лежит. Если его поставить, то он будет выше деревьев. Да.
Свердлов стоит.
Да, другие там стоят, Сталин там стоит.
Вот когда толпа собирается, сносит, конечно, это эмоционально.
Так это и есть история.
Да, это тоже часть истории. Это ими движет эмоции. Это не акт культуры, это не акт осмысления. Это выброс какой-то энергии.
А почему вы не относитесь к этому событию, например, снос Свердлова, когда потом там еще и нарисовали кресты, еще что-то, как к некому перформансу? Это тоже ведь?
Вы меня, наверное, осудите, но я как раз была в числе тех, кто по этому поводу недоумевал. И до сих пор считаю, что вот эта вот статуя в центре в Лубянской площади, но это выдающееся произведение скульптурного искусства.
Да, это да,
искусства.
И не спорить, это
будет. Я же не об этом, я же не об этом.
Вот
ну хорошо, но статуя Сталина, а если бы статуя Сталина была выдающимся произведением урбанистики, архитектурного и скульптурного искусства?
Ищусь, кстати, делал какие статуи?
Ну, вы знаете, вот что касается...
На ВДНХ стоял...
Ищусь не делал статуи, он мог включать работы других скульпторов, ну, если вы имеете в виду...
Щусев не делал. На канале же Щусевский Сталин стоял. Ленин и Сталин рядом.
Щусев не делал скульптурных работ.
Я, может, ошибаюсь просто.
Ошибаетесь.
Хорошо, но в любом случае, неважно, Щусев или не Щусев, Сталин. Вот Сталин стоял на ВДНХ, где сейчас ракета стоит. Вот что лучше делать с этой статуей Сталина?
Ну, вы знаете, поскольку, ну вот опять же, у меня такое, как сказать, мое личное мнение, что поскольку вот это вот искусство, которое уже искусством нельзя назвать, это пропагандистский акт был. Пропагандистские акты можно убирать, но когда мы имеем... И, может быть, даже необходимо. Ну, знаете, а не скроешь. Вот когда смотришь на вещь...
Вкусовщина. Ирина, простите меня. Вкусовщина.
Ну, возможно, я же вам и озвучиваю свое мнение. Я не говорю от имени Союза архитекторов России.
Какой-нибудь бюст Гитлера, работы на скульптора Бреккера. Это же гениальное произведение, но его нельзя выставлять.
Ну, вот здесь, да, здесь действительно очень такая, как мы и увидели в этой
дискуссии.
Затянули
вы меня в политику.
Потому что здесь вот это, понимаете, эту границу невозможно прочувствовать между политикой и архитектурой, между политикой и искусством.
Поэтому мы и говорим, что мы никого ни к чему не призываем. Мы ждем того момента, когда оно случится, когда пробьет час. Но мы, как люди, там, ну, более-менее думающие и более-менее, как сказать, принадлежащие все-таки культурному сообществу, я надеюсь, мы понимаем, что это случится.
Слушайте, так проводите конкурс, вы же не нарушаете никаких российских законов.
Ну, мы его конкурс... и объявили, поскольку мы
так
не...
Так и проводите его. Но... Пусть официально Следственный комитет и скажет, что вы такого противозаконного затеяли.
Слушайте, а вы провокатор. А вот никто... Вы...
Так это же
вот
ваша специальность. Вот я не архитектор. Я выступаю и говорю то, что я думаю.
Нет,
я имею право выступать с тем, что я думаю.
Никита хочет подчеркнуть, что действительно какой-то вне юридический характер отмены этого конкурса.
Конечно.
Вот, речь об этом. Никто не говорит, что давайте делать или не делать, а
речь о том, что... Ну, сейчас, помимо этого конкурса, ну, как сказать, людям нужно решать и много других проблем. И, конечно, можно положить свою жизнь, свое время, свое здоровье для того, чтобы получить бумаги из прокуратуры там, и так далее, и много лет этим заниматься. Ну, о чем вы говорите?
Представьте себе, я затеял
писать какую-то... Я думаю, что вам будет любопытно и как-то очень мило за этим наблюдать.
Книгу. Я ее делаю, и я не спрашиваю, можно, нельзя. Как они могут запретить, если я делаю это
Союз
сам,
архитекторов
ну, себя?
Союз архитекторов – это общественная организация.
Ну вот да, понимаете, Союз архитекторов принял то решение. Ну, вы знаете, в любом случае, резюмируя эту дискуссию, хочу сказать, что все-таки очень полезно, что это состоялось. Пускай этому конкурсу было 3 дня. Хорошо, что он состоялся. Так же, как я считаю, хорошо, что состоялся наш разговор, в котором было и несогласие. Но для себя я какой вывод делаю, что, конечно, мавзолей – это черная дыра. Да, вот говорят, что там какое-то мистическое значение, что там, так сказать, вот это вот Ленин ниже там, или выше уровня земли, что там все эти, так сказать, силы ада какие-то оттуда эманируют. Но дело не в этом. Мне кажется, что это не только черная дыра, это черная дыра в памяти. Потому что в нашей мемориальной политике мы, как на минном поле, постоянно существуют черные дыры, которые мы обходим по периметру, боимся о них говорить, боимся о них дискутировать. И вот революционное прошлое России, мавзолей Ленина, это еще раз показалось, та черная дыра, в которую нельзя заглядывать, о которой нельзя говорить, чтобы не вызвать вот этот общественный резонанс. Так что спасибо нашим гостям, которые не побоялись, пришли и это сделали здесь. Спасибо. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Телеканал «Настоящее время» и «Радио Свобода».
Каким вам представляется будущее России? Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Но как государство справляется с этой обязанностью? Рассказываем в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Слушайте нас каждый четверг в 21:05 в прямом эфире на средних волнах и с повторами в течение недели.
Говорит Радио «Свобода», в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио «Свобода». В видео и радиоэфире ежедневно с понедельника по пятницу в 19:05, сразу после выпуска новостей.
Я хочу, знаете, что понять. Вот смотрите, а народу что вот будет от этих вот прорывов, извините?
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям.